Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте. Вот и старинная музыка, которую я записывал этим летом на городище Старая Рязань. Это московские фольклористы поют. Дорогие друзья, у нас сегодня, я уж не знаю, с какой стороны подступиться, у нас сегодня замечательные гости, и мы решили, ну, если получится, все от вас зависит, напишите, значит, напишите, а если не понравится, значит, не понравится. Была такая у нас на Всесоюзном радио передача по воскресеньям, которая называлась «Театр у микрофона», вот актеры читали, но мы тут решили немножко совместить историю и, естественно, стихи русских поэтов. Поэтому я пригласил к себе в гости Виктора Никитина, актера и народного артиста России, и доктора, правильно я говорю, филологических наук Алексея Федорова. Вот давайте сейчас к тому, что вы будете читать, у нас просто будет такое, ну, как бы, в общем, действо. То, что Виктор с Алексеем подготовили концертную программу, ну, естественно, она идет там полтора-два часа.
Значительно дольше, чем мы сегодня можем предоставить.
Поэтому какие-то кусочки «Крымская война в русской поэзии». Почему с Алексеем взяли эту тему?
Да, Алексей, будь добр, расскажи, пожалуйста, историю наших отношений и создания этой программы.
Да. Друзья дорогие, да, Алексей, извини, ребятушки, если понравится вот то, что сегодня мы предлагаем, да, пишите смс-портал +7 925 48 948 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пишите, это очень важно, потому что это новая абсолютно у ребят работа для нашего эфира.
Спасибо. Специально. Ну, прежде всего, конечно, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Ну, ты... когда-то вот по инициативе Виктора Андреевича у него возникла такая идея совместить художественное слово в его исполнении и, ну, научный комментарий в моем исполнении. У нас, как правило, это было связано с конкретной личностью.
Какой-то. Говорит как актер.
С Алексеем Константиновичем Толстым, с Афанасьем Афанасьевичем Фетом. То есть личность, творческий путь, да, биография и стихи, ну или фрагменты из прозаических произведений.
Из драматических,
да,
произведений.
Да, вот так мы сделали. Некрасов и Достоевский, тоже юбиляры, они в один год родились. Вот.
Ну, Александр Николаевич Островский.
Да, а вот эта программа, она необычная, поскольку она связана не с конкретной личностью, а с историческим событием, вокруг которого мы собираем, ну, скажем так, иногда и довольно малоизвестный широкому кругу слушателей.
Я же не зря поэтов. Начал со старинной музыки,
да.
Что у нас в прежние
да,
времена.
Да, мы погружаемся немножко в то, что не является, ну, таким мейнстримом. Но почему это важно, об этом вспомнить? Я думаю, что станет понятно именно с течением разговора.
Да, и мы сейчас вам предоставим небольшой дайджест, если можно так выразиться, этой программы. Я повторюсь, конечно, Леонид правильно сказал, идет она значительно дольше, но у нас времени радио ограничено. Но дай бог вы почувствуете и услышите то, что мы хотим сказать. И я хотел бы обратить вот внимание на следующие обстоятельства, что сама форма, конечно, родившаяся у нас с Лешей, она достаточно неожиданна. Неожиданно такое представление программы актерам и доктором филологических наук, вроде на первый взгляд это звучит как урок, да? На самом деле мы
никакого
от этого...
Никакого урока.
Да, но на самом деле мы от этого пытаемся уйти, и дело, конечно, не в этом, а это, прежде всего, конечно, художественное представление и художественное разрешение вот той темы, которая очень мощно она заявлена в нашем названии. А название вот этой работы, это как бы подтекст «Крымская война в русской поэзии», это как бы то, от чего мы оттолкнулись. А название официальное сейчас, Лёнь, у этой работы следующее: «И восстанут на Россию три державы». Это из пророчества Серафима Саровского. Ну,
это как раз про Крымскую войну. Я просто хочу, кто сейчас чуть насторожился, может быть, что Крым-то стал нашим в 1783 году. Это ж...
Ну что, дорогие мои. Начнем потихонечку,
конечно, а потом мы еще немножко поговорим.
Ну, тогда начинаем. Да, вот в качестве такого исторического предисловия, русская, в так она называется в зарубежных учебниках.
Да. Вот от моря и до моря нить железная скользит. Много славы, много горя эта нить порой гласит. И за ней, следя глазами, путник видит, как порой птицы вещие садятся вдоль по нити вестовой. Вот с поляны ворон черный прилетел и сел на ней, сел и каркнул, и крылами замахал он веселей, и кричит он, и ликует, и кружится все над ней. Уж не кровь ли ворон чует севастопольских вестей?
Из всех крупных событий нашего отечественного прошлого, пожалуй, Крымскую войну мы вспоминаем, ну, согласитесь, вспоминаем с какой-то неохотой, да? Вот те, кто помнит уроки истории в советской школе, ну, наверное, да, помнят и такие выражения. Техническая отсталость, позорное поражение царизма, крах николаевского режима, Крымская катастрофа, ну и, наконец, вот фраза, да, Крымская война показала гнилость и бессилие крепостнической России, Владимир Ильич Ленин, унизительный мирный договор, ну и Лисковский левша, да, с его предсмертным напутствием, чтобы ружья кирпичом не чистили. Вот, собственно, наша задача с Виктором Андреевичем в этом разговоре попробовать помочь взглянуть на это событие, ну, немножко другими глазами. Прежде всего, важно понимать, что это была война еще и информационная против России, одна из первых такого масштаба, глобального масштаба кампании по очернительству России, не только в прессе, да, но и ставка была очень серьезная, сделана на воспитание антиправительственных настроений внутри государства, на воспитание вот той самой пятой колонны. Если говорить объективно, да, перечисляя противников наших в этой войне, прежде всего, да, это Британская империя. Первая империя в мире по мощи экономики, по составу, количеству военно-морских сил флота, да, и по вооружению. Франция, которая вот не так давно перед Крымской войной стала вновь империей, это вторая экономика мира, это огромный флот и мощная армия. Блистательная порта, как тогда называли Османскую империю, сбрасывать со счетов ее не нужно, хоть она ее называли больным человеком Европы, то есть лучшие ее годы позади, но тем не менее она активно перевооружалась западными союзниками, которые направляли в Турцию своих инструкторов, которые обучали турецких солдат правильно, да, вот, работать с этим новым вооружением. Ну, наконец, Сардиния, королевство, которое поставило около 20 тысяч хорошо обученных и хорошо вооруженных солдат. Плюс ко всему прочему, предатели Австрийской империи, которую мы спасли, мы, имеется в виду, Николай I личной своей волей, спас от распада в 1848 году во время Венгерского восстания. Это вероломная Пруссия, которая, да, вот, заняла антироссийскую позицию именно в самый такой напряженный момент противостояния Швеции и так далее. Фактически, это была Первая мировая война. Россия оказалась одна против самых сильных держав на тот момент вообще в мире. Я в этой связи думаю, что очень уместно процитировать Федора Ивановича Тютчева, который не только поэт, я напоминаю, да, еще и дипломат, и вообще очень прозорливый человек.
Меткое замечание.
Да, вот, к тому же, ну, в общем, во многом, когда, да, Нессельроди, наш странный такой министр иностранных дел, был смещен и был выбран канцлер Горчаков, во многом благодаря Тютчеву, который был его советником, Горчаков вообще последовательно проводил именно такую политику в интересах Российской империи. Но это уже было по окончании Крымской войны. Вот что сказал Фёдор Иванович. Россия вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И однако же это было неизбежно. Да, то есть Тютчев очень точное слово подобрал – заговор. А против Российской империи, которая действительно, она все свои до этого, все свои обязательства на международной арене всегда выполняла, держала слово. Кстати, Николай доверял тоже честному слову других государей, не думая, что они могут, да, вот так,
были, а?
Ага, устно пообещав, да, условно говоря, не расширять НАТО на восток, да, вдруг возьмут и не сделают этого, да, вот, ну, это как такая русская, видимо, черта. Какие были цели у этого заговора, у этой коалиции? Да, формально, конечно, поддержать Турцию, да, но это формально. Турция в этом смысле была только предлогом. Они хотели отторгнуть от Российской империи Крым, Кавказ, Дунайские княжества, Польшу, Финляндию, всю Балтику, Балтийское побережье, даже Петербург, наиболее остроумные, предлагали передать шведам. Петербург шведам, но в этом
вот
есть какая-то ирония.
В Швеции, не дай бог.
То есть, фактически, это была кольцевая блокада России, тем более, что нападения шли, я напомню, Петропавловск-Камчатский отбил, да, несколько нападений союзной эскадры, Белое море, Кольский залив, Балтика, опять-таки, да, но вот мы называем Крымской эту войну именно потому, что основные, да, действия развернулись в Крыму. То есть нам хотели, ну, как минимум, закрыть окно в Европу с внешней стороны, как бы захлопнуть его, вот, чтобы доказать, что русские вообще не европейская держава. Результаты, чего добились, да, вот какие цели были, да, мы коротко обозначили. Результаты отовсюду отбиты. На Белом море, да, на Балтике, на Камчатке. Значит, что касается Севастополя, да, вот самого тяжелого, самого болезненного момента, поскольку мы не могли даже перебросить подкрепление из-за Австрии, мы были вынуждены держать огромный корпус войск на границе с Польшей, потому что опасались удара вот как бы по центральным своим регионам. Русские войска оставили, подчеркиваю, оставили южную часть Севастополя 8 сентября 1855 года. Они перешли на северную часть, которую никто из союзников атаковать даже не пытался. Но в конце ноября, то есть, посчитайте, да, через 3 месяца после этого, после того, что, ну, как бы представляется, как взятие Севастополя, как падение Севастополя. В конце ноября 1955 года русская армия под командованием графа Муравьева взяла главную турецкую твердыню на Закавказье, крепость Карс, где был мощный гарнизон, управляемый британским полковником Вильямсом. И гарнизон капитулировал. И это было последнее из крупных сражений Крымской войны. После этого начались мирные переговоры. И, кстати, именно первым пунктом Парижского трактата, мирного, да, февраль 56 года, обмен южной части Севастополя на крепость Карс. Итак, выводы. Самое главное, да, считать позорным поражением итоги Крымской войны не стоит. Это не позорное поражение. И очень важно то, что Крымская война в нашу жизнь впервые ввела несколько таких вещей, которые до сих пор в ней существуют. Прежде всего, основы военно-полевой хирургии заложены именно тогда, великим Николаем Ивановичем Пироговым. Гигиена, гипсовые повязки, гнездо раненых, анестезия и так далее. Впервые полковые священники, впервые сестры милосердия, институт военкоров, тогда же. Блиндажи как вид укреплений, тогда же. Наконец, Крымская война показала нам важность железных дорог. Без них мы не просуществуем, огромная империя. Ну и последнее. Крымская война дала нам очень важную прививку, иммунитет от национальной гордыни. Не стоит путать ее с национальной гордостью. Да, вот эта шапка закидательства, оно не полезно, скажем так, для нашего самосознания.
Виктор, тогда еще у меня просьба Алексею самого Алексею самому про себя неудобно говорить. Поподробнее немножко о нашем госте, потому что это так любопытно.
Наш гость, ну, прежде всего, мой друг.
Да, это понятно.
Наш гость человек необычайной эрудиции, лауреат премии имени Алексея Константиновича Толстого. Ну, мы с ним познакомились-то на почве нашей любви к Алексею Константиновичу Толстому. Не случайно наша первая совместная программа была именно посвящена творчеству Алексея Константиновича под названием «Добрый воин». Но сейчас нужно сказать два слова о поэзии, почему мы сегодня поговорим. У тебя буквально секунд 40.
Да. Значит, самое главное, да, поскольку все-таки у нас не историческая, а литературная программа, самое главное, Крымская война, она не просто подарила нам батальную литературу как таковую, я напомню, да, севастопольские рассказы созданы участником Крымской войны Львом Николаевичем Толстым, но Крымская война вернула поэзию в общественное сознание. Поэзия в 40-е годы, 1840-е, была фактически изгнана из журналов вместе с романтизмом. Она была объявлена устаревшей. И вот благодаря Крымской войне она вновь вернулась на передовицы всех крупных журналов Российской империи.
И вот сейчас мы представим несколько примеров как раз того, что сказал Алексей. И начну я с поэта, ну, наверное, вам хорошо известного как литературного деятеля, как писателя, Федор Михайлович Достоевский. На европейских событиях в 1854 году. С чего взялась всесветная беда? Кто виноват? Кто первый начинает? Народ вы умный, всякий это знает. Да славушка пошла об вас худа. Уж лучше в покое дома жить, да справиться с домашними делами. Ведь, кажется, нам нечего делить, и места много всем под небесами. К тому ж и то, ну, коль все уж вспоминать, смешно французам русского пугать. Знакома Русь со всякой бедой. Случалось ей, что не бывало с вами. Давил ее татарин под пятой, очутился он же под ногами. Но далеко она с тех пор ушла. Не в мерку ей стать вровень даже с вами. Заморский рост она переросла. Тянуться ль вам в одно с богатырями? Попробуйте на нас теперь взглянуть, коль не боитесь голову свихнуть. Страдала Русь в боях междоусобных, по капле кровью чуть не изошла, томясь в борьбе своих единокровных, но живуча святая Русь была. Умнее вы, зато вам книги в руки. Правее вы, тот знает ваша честь. Но знайте же, что и в последней муке нам будет чем страдания перенесть. Прошедшее стоит ответом вам, и ваш союз давно не страшен нам. Мы веры нашей спросто не теряли, как был какой-то западный народ. Мы верою из мертвых воскресали, и верою живет славянский род. Мы веруем, что Бог над нами может, что Русь жива и умереть не может. Теперь почитаю небольшой фрагмент.
Я только хотел добавить, вот тебе и преступление наказания, идиот, я имею в виду, а еще стихи.
Это стихи, он...
Дорогие мои, не забывайте писать все-таки. Как вам театр микрофона сегодня? Интересно просто.
Аполлон Майков, небольшой фрагмент из его стихотворения. Пора забыть наветы злые, пора и нам глаза открыть, и перестать нам о России с чужого голоса судить. Пора, завета разорвалась. Завеса разорвалась, в нас сердце русское сказалось. Мы прозреваем, наконец, в самосознании народном. Нам не в Париже сумасбродном, не в дряхлой Вене образец. И сейчас также небольшой фрагмент из большого достаточно стихотворения Владимира Бенедиктова, очень известного поэта, который ставили наравне с Пушкиным. И поэт, надо сказать, неожиданный.
Были времена.
Да. А стихотворение его называется «К России». Святая Русь, давно ль средь кутерьмы на Западе, охваченном тревогой, качалось все, спокойны были мы. И наш монарх чьей волей непреклонность дивила мир, чтоб поддержать законность, по-рыцарски извлек свой честный меч. За то, что с ним мы были бескорыстны, для Запада мы стали ненавистны. За то хотят на гибель нас обречь. В пылу войны готовность наша к миру всем видима. И видимо, как есть, что схватим мы последнюю секиру, чтоб отстоять земли родимой честь. Не хочет ли союзничество злое нас покарать за рыцарство былое? Нам доказать, что нет священных прав, что правота — игрушка в деле наций, что честь знамен — добавок декораций в комедиях, в трагедиях держав? Или хотят нас просветить уроком, нам показать, что правый, честный путь в политике является пороком, и что людей и совесть обмануть верх мудрости? Нет, мы им не поверим. Придет конец невзгодам и потерям. Мы выдержим, и правда верх возьмет. Меж дел людских зла сколько б ни кипело, Отец всех благ свое проводит дело, и Он один уроки нам дает. Пусть нас зовут врагами просвещения, со всех трибун пускай кричат, что мы противники всемирного движения, поклонники невежественной тьмы, неправда, ложь. К врагам готовы руку мы протянуть, давайте нам науку, уймите свой несправедливый шум, учите нас. Мы вам спасибо скажем. Отстали мы, догоним и докажем, что хоть ленив, но сметлив русский ум. Вы хитростью заморскую богаты, а мы спроста в открытую идем. Вы на словах возвышенные святы, а мы себя в святых не сознаем. Порой у нас, где ж люди к злу непадки, случаются и английские взятки, и ловкости французской образцы в грабительстве учтивом или краже. А разглядишь, так вы и в этом даже великие пред нами мудрецы. Вы довезли широкожерлых пушек, громадных бомб и выставили рать, чтоб силою убийственных хлопушек величие России расстрелять. Но вы дадите промах. Провидение через вас свое дает нам наставление, а через нас самих вас поразит, через вас себя во многом мы исправим. Пойдем вперед и против вас поставим величия усиленного щит. И выстрелы с той и другой стихии из ваших жерл, коли на то пошло, сразят не мощь державную России, а ваше же к ней привитое зло. Не унывай, земля моя родная, и прошлое с улыб, с любовью вспоминая, смотри вперед на предлежащий век и верь, твой враг вражду свою оплачет и замолчит, уразумев, что значит и русский бог, и русский человек.
Вот вам, ребята, и театр, и микрофон. Не забывайте писать 925 плюс 7, естественно, 4 восьмерки, 94 8, и прямой эфир, телеграф для сообщений, говорит МСК-бот. И вот театр микрофона, почему я сказал, что это здорово, то есть Татьяна пишет, вспомнила традицию моего детства, как в выходной мама разливала душистый чай, разрезала фирменный пирог, включала радио, и начиналось волшебство. Передача «Театр микрофона». Особенно запомнилась зимняя сказка Шекспира и голоса Марии Бабановой, Алексея Грибова, Бориса Смирнова. Вот сегодня подарок от вас. Я за традицию. Татьяна.
Что, ну, традиция поехали. Великая вещь, конечно. Традиция великая вещь.
Сейчас надо... отправляемся в городище Рязань. Там у меня гусляр.
Послушаем.
На горе стоял казак, и он Богу молился за свободу, за народ. низко поклонился. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. За друзей просил казак, чтобы на чужбине стороною обошли алчность и гордыня, чтобы жены дождались и отцы, и дети, тех, кто ищет правду мать, да по белу свету. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. За людей просил казак правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, а я, в свою очередь, представляю своих гостей. Виктора Никитина, народного артиста России, Алексея Федорова, который у нас доктор филологических наук. И комментарии к этой новой программе, их совместной. Ну, вот у нас первый эфир сегодня. Прекрасные гости, спасибо. Алена пишет, пусть возрождается театр микрофона, всегда рады слушать.
Спасибо.
Так что, видите, ну, поехали тогда дальше.
Ну, мы тогда продолжим нашу программу, да.
Ну, вот отталкиваясь от того, что прозвучало уже в исполнении Виктора Андреевича.
Никак не привыкнуть, Виктор Андреевич, извините.
Ну, простите, Виктор. Вы знаете, такое ощущение, когда вот особенно погружаешься в журналы той эпохи, что возникает ощущение, что стихи
напомню, стали... 19 век.
Да, середина 19 века, стихи стали писать все.
Да ладно?
Ну, да, вот прям, ну, такое чувство появляется. Ну, во-первых, те, кто никогда стихов не писал, был прозаиком, да, вот Фёдор Михайлович Достоевский,
я тоже,
например.
Как-то приятное
да,
ну, удивление
кстати,
было.
Весьма презрительно относившийся к поэзии Лев Николаевич Толстой, да, артиллерийский офицер на 4-м бастионе Севастополя, написал известную свою сатирическую песенку, откуда вот знаменитые фразы «гладко вписано в бумаге, да забыли про овраги». А по ним ходить. Эта песня посвящена сражению на речке вот. Черной. То есть и он тоже писал стихи, оказывается.
И филологи связи... писали стихи.
И Степан Петров Шевырев, да, ну, маститый профессор, вдруг, вот, не, да, казалось бы, ни с того, ни с сего. Стихи стали писать и те, кто вообще к литературе никакого отношения не имел. Да, стихи стали писать и присылать в журналы просто буквально из окопов рядовые этой войны. То есть именно... На уровне поэзии становится понятно, что это не просто Первая мировая, это и Вторая отечественная.
Ну, конечно, в поэзии стало заметно, что у поэтов открылось некое второе дыхание, третье.
У тех, кто писал
стол, да. И свежие темы,
конечно,
что самое интересное, да.
Владимир Бенедиктов, например, вот тот самый, да. Который Кудри и вальса, да, который был заклеймён Белинским как ложный романтик. Посмотрите, как он по-другому зазвучал, потому что поэзия, оказывается, это не только цветочки, любовь, соловей, да, и луна. Это... обретение Родины, да, и это происходит именно в тот ключевой момент, когда, да, вот мы находимся перед историческим очень тяжелым выбором.
Ну да, вот сейчас мы как раз поэтическими примерами вам это покажем, и первую, кого я прочту, это Каролина Павлова. «Когда карателем великим неправды гордой и обид, противись силой, силам диким, с Антеем в бой вступил Алкид. Не раз врага сразил он злого, но опрокинутый с пыли вставал грозней, окрепнув снова неукротимый сын земли. И начинался спор сначала, ожесточеннее, чем сперва, и бой вести не уставала власть духа с властью вещества. И вдохновенной мысли ныне завистливо противостать взялось в слепой своей гордыне земли могущество опять. С ней вновь в борьбу оно вступило. Упорно длится битва их. И будет ныне духа сила опять сильнее сил земных. Это вот Каролина Павлова.
Ну, я просто хочу прочитать, Наталья пишет. Очень своевременно все. Проникаешься гордостью, слушаешь прекрасные стихи, а давним и диву даешься, насколько же страна наша верна лучшим традициям. Спасибо вам, дорогие гости.
Спасибо, наши. Спасибо. И вот вам, пожалуйста, Владимир Бенедиктов, о котором вот Алексей говорил. Стихотворение его называется «Христианские мысли перед битвами». Готовясь в бой с врагом и ополчась на битву, произнесем, друзья, смиренную молитву к Отцу и Богу сил. Не станем возглашать, что мы идем дела святые совершать. Не будем называть святыней пир кровавый. И славу Божию, земною нашей славой безумно смешивать. Под сенью креста во имя кроткое Спасителя Христа не могут резаться и грызться люди-братья, не обновляя язв честнейшего распятия. И, может быть, тому, кто со креста поник головою мирную, наш предпобедный клик, клик с именем его, воинственно разгульный, под небом слышится насмешкой богохульной. Зачем же оскорблять учителя любви, взывая к кроткому? Се нож, благослови, да в честь твою его поднимем на убийство. Уймем таких молитв кощунственных витийство. И на врагов восстав, к владыке воззовем. Прости, о Господи, мы много их побьем. О, просвети своим небесным правосудием Всевышний их и нас. Мы служим лишь орудием к явлению твоих таинственных судеб. Ты правду зришь один, а бедный смертный слеп. Дай мир нам. Изжени дух злобы и коварства, волнующий враждой земные наше царство. В них братство во дворе. Да с именем Христа не меч подъемлется на злые состязания, но умеренные смыкаются уста божественным ключом пасхального лобзания.
Ну вот это из новой программы. У нас премьера сегодня, можно сказать.
Радиопремьера.
Радиопремьера, конечно. О планах это еще успеем чуть-чуть поговорить. Сейчас, я так думаю, Алексей.
Ну, вот уже по этой подборке, которая прозвучала, да, в исполнении Виктора, можно заметить колоссальный диапазон тех задач, которые решает поэзия, написанная в эпоху Крымской войны. От задач прикладных, агитационных, а это очень важная задача, еще раз напоминаю, мы противостояли огромной информационной войне, которая обширная, которая шла против нас. Это такая стихотворная публицистика, которая, да, важна, нужна для того, чтобы зажечь огнем, да, вот тех, кто идет в бой, для того, чтобы русского читателя формировать правильно, правильное отношение у него к тому, что происходит. Но, посмотрите, поэзия не боится и очень сложных духовных вопросов, да, которые связаны с тем, что конечно, наше дело правое, но можем ли мы сказать, что это дело святое? А вот то, о чем задумывается Владимир Бенедиктов вот в этих христианских мыслях перед битвой, мне кажется, совершенно удивительным опытом духовного осмысления происходящего. Но вы знаете, есть еще один очень важный момент, имеющий отношение к поэзии. Ведь поэзия – это не только про осмысление, это про переживание. Да, вот, собственно, лирика – это тогда, когда ты историческое событие проживаешь как часть, необходимую, важную часть своей биографии. Когда ты не просто родину обретаешь благодаря, да, вот тому, что происходит, ты и себя понимаешь. Да, и вот в этом плане через личную судьбу, мне кажется, очень показательным явление Алексея Константиновича Толстого, такого, ну, принято его считать баловнем, да, наследником богатого рода, ну, в конце концов, другом детских игр императора Александра II, который, вот, никто его не заставлял, он собрал на свои деньги полк ополченцев, он сам в чине майора отправился к театру военных действий, но под Одессой заболел тифом и был какое-то время на грани жизни и смерти, и к нему приехала его любимая женщина, невзирая на опасность, она его выходила. Он победил смерть, это было чудо, и со своей любимой он отправился после этого уже по окончании, сразу по окончании Крымской войны, в путешествие по Крыму, и из этого родился чудесный, удивительный цикл «Крымские очерки», лирический цикл, в котором, да, война как бы вплетается в ощущение неизбежной победы, жизни над смертью, любви над забвением и так далее. И я, ну, для того, чтобы немножко показать контраст, я процитирую одно из самых, ну, таких, наверное, юмористических стихотворений, коротенькое, вот этого цикла «Крымские очерки». «Как чудесно хороши вы ночи южной красоты, море синего заливы, скалы, травы и цветы, но мешают мне немножко жизнью жить средь этих стран. Скорпион, сороконожка и фигуры англичан». Ну, и мы с вами, читатели, понимаем, да, что и скорпион, сороконожка — это все-таки законные представители местной фауны, ну, да, да, такая необходимая поправка в нагрузку, идущая к чудесной южной природе, то фигуры англичан здесь лишние, и они исчезнут, как будто их и не было. Собственно, этот лирический гимн становится фактически гимном России, которая одолеет и эту беду. Победа — это то, что приходит по беде, после беды.
Вот вам и доктор филологических наук, который не чужд поэзии, и, по-моему, у вас замечательный синтез получается. Спасибо. Два слова буквально. С большим интересом слушаю, полностью поддерживаю идею возродить театру микрофона, возродить. Прекрасная была традиция родом из детства, которая соединяла в себе слово и театр, и собирала на кухню всю семью. Может быть, вы и возродите эту традицию. С теплом, Виктория. Так что... Вот так!
Ну, а мы сейчас послушаем фрагмент из небольшой поэмы Николая Алексеевича Некрасова «Тишина». Свершилось, мертвые отпеты, живые прекратили плач, окровавленные ланцеты очистил утомленный врач. Военный поп, воздев ладони, творит молитву небесам, и севастопольские кони пасутся мирно. Слава вам! Вы были там, где смерть летает, вы были в сечах роковых, и, как вдовец жену меняет, меняли всадников лихих. Война молчит и жертв не просит. Народ, стекаясь к алтарям, хвалу усердную возносит смирившим громы небесам. Народ — герой. В борьбе суровой ты не шатнулся до конца. Светлее твой венец терновый победоносного венца. Молчит и он, как труп безглавый, еще в крови, еще дымясь. Не небеса ожесточас его снесли огнем и лавой, твердыня, избранная славой, земному грому поддалась. Три царства перед ней стояло, перед одной. Таких громов еще и небо не метало с нерукотворных облаков. В ней воздух кровью напоили, и зарешетили каждый дом, и вместо камня намастили ее свинцом и чугуном. Там по чугунному помосту и море под стеной течет. Носили там людей к погосту, как мертвых пчел, теряя счет. Свершилось, рухнула твердыня. Войска ушли, кругом пустыня, могилы. Люди в той стране еще не верят тишине. Но тихо. В каменные раны заходят сизые туманы, и черноморская волна уныло в берег славы плещет. Над всею Русью тишина. Но не предшественница сна, ей солнце правды в очи блещет, и думу думает она.
Виктор Никитин, Алексей Федоров. Угу. Вам, кстати, пишет, тут без подписи, прекрасный дуэт ученого и артиста. Приглашайте сегодняшних гостей почаще.
Замечательно.
Ну, поехали.
Спасибо.
Дальше.
Наверное, наши зрители почувствовали, как много аналогий возникает при погружении в эту эпоху Крымской войны. Но вы знаете, любая аналогия может оказаться случайным совпадением, пока мы не поймем главное. Эта война не закончилась. Она идет здесь и сейчас. Дай нам, Господи, победы.
Стоим мы слепо пред судьбою. Не нам сорвать с нее покров. Я не свое тебе открою, но бред пророческий духов. Еще нам далеко до цели. Гроза ревет, гроза растет. И вот в железной колыбели в громах родится Новый год. Черты его ужасно строги, кровь на руках и на челе, но не одни войны тревоги несет он миру на земле. Не просто будет он воитель, но исполнитель божьих кар. Он совершит, как божий мститель, давно обдуманный удар. Для битв он послан и расправы. С собой несет он два меча. Один — сражений меч кровавый, другой — секиру палача. Но для кого? Одна ли вы я? Народ ли обречен? Слова неясны роковые, и смутен замогильный сон. Федор Иванович Тютчев на новый 1855 год.
Дмитрий Филиппов. Русская география. 2024 год. Блиндаже очень пыльно. Много мышей накурено. Генератор кряхтит последними оборотами. Мы контролим дорогу в Селидово из Сукурина. Поднимаем птицу, наводим арту. Работаем.
О грунтовке в полях ржавеют сожженной техникой, а поля засеяны минами и снарядами. Мы вчера у врага отбили желанное первое. Это значит, еще на шаг подошли к Курахово.
Вот из Карловки с ревом, сшибая ветки акации, беременная парнями из Тулы и Грозного, несется буханка, везет бойцов на ротацию. Надеяться только на рэб и на волю Господа.
Где-то в Москве отдыхают, играют в мафию. Девчонки в клубе вертят красивыми шеями. А мы изучаем русскую географию. В посадках и лесополках, изрытых траншеями.
А нам бы тоже хотелось к родному порогу коленями любимых женщин нежно назвать по имени.
Но мы наступаем в западном направлении, потому что нас ждут в Одессе,
Херсоне,
Киеве.
Здорово. Здорово, ребята, что тут скажешь? Вот Зурита вам мощный эфир, мощный дуэт. Так что,
спасибо.
Виктор, ну,
спасибо.
Точку ставить еще
рано,
да. Я просто хотел сказать...
У нас многоточие.
Ну, хорошо, ребята, пожалуйста, что впереди? Обычно всегда спрашивают.
Да,
я впереди. Понимаю, что Новый год впереди, но как-то так это...
Да, прежде всего Новый год, конечно, да. Вот, стоим мы слепо пред судьбою, да, как никогда сейчас эти слова звучат очень актуально. Ну, естественно, мы думаем о планах. Лёша предлагает очень интересную работу. Ну, во-первых, на нас надвигается 200-летие гения нашей литературы Льва Николаевича Толстого. И в планах у нас работа
по... не знаю, тоже попробуем, она такая будет немножко необычная, вот, собственно, как и это была экспериментальная.
Филологическая.
Да.
Ну, там не столько поэтически, сколько прозаически, но и поэтически, наверное.
Ну, да. В общем, в 1880 году было торжественное открытие в Москве памятника Александру Сергеевичу Пушкину, и по этому поводу был произведен такой мощный смотр вообще отечественной словесности. И критики, и публицисты, и философы, и писатели, и поэты там выступили, и мы попробуем придумать что-то интересное по этому поводу.
Ну, мои дорогие, спасибо вам огромное еще раз, Виктор Никитин, Алексей Федоров, а мы сейчас с вами отправляемся, ну, опять в Рязанские дали, скажем так, старинное-старинное село, там бог знает с каких времен, но, естественно, будут и песни, просто хочется точку поставить такую жирную.
Хорошо,
спасибо,
до свидания.
Вам. Да, пока, это село Тимошкино. В 100 километрах от Рязани.
Ходил чумак, ходил бурлак, 7 лет по Крыму мне сравнялась. Чумаку 3 года, наш чумачик заболел. Наш чумачик заболел, и баля, ручки да болят его ножки, разболелась голова. Разболелась голова, эх, и раз победная чумака головка, народу его нема, народу его нема, те нету рода, роду его племя. Был товарищ кохом грецкой.
Дома у нас старинные, делали кирпич свой в старину, обжигали их в печах.
Тут, я смотрю, деревянных домов совсем мало.
Мало, да, мало. Вот, большинство кирпичные. И вот сейчас мы вот сидим в барском доме, дом Бочковых. Такие были торгаши раньше, Бочковы. Мельницы имели, рушилки, маслобойки. И вот это никогда раскулачили, у них отобрали. И вот тут внизу был магазин, а наверху они жили. И вот сейчас мы сидим в этом старом магазине.
А село-то совсем старое, да?
Старое, да. Она уже вот 8-10 века, это она упоминается как Кондрашкина деревня. Раньше было 2 брата, Кондрашка и Тимошка. А потом уже в 1600...
Один Тимошка остался.
Да, Кондрашка ушел, остался Тимошка. И вот в 1600 там каком-то году уже упоминается в летописи как село Тимошкино с церковью Ивана Богослова. Вот церковь у нас она осталась. Она уже ветхая.
Ну, красивая ротунда такая, да, все.
Да, она большая. Это барыня строил наш местный в 1840 году. И барыня здесь похоронен в этой церкви. Фамилия их была Чарыковы. Ну, вот дома у нас такие все старинные.
А это у вас просто как бы посиделки здесь такие? Или вот, как говорится, клуб по интересу?
Бабушки у нас поют от 80 лет и помоложе, до 50,
до 40. Хотел сказать, и дальше.
Нет, от 80, и за 80 некоторым есть уже.
О, ну, голубчик, и мой, я тебя, Эдя, не знала. С тобой я знакома не
не было. Не было шутить, смеяться, перестала. И громко плакать начала. Начала ей все говорят, что я галиная. И все лечиться мне вывелять. Ой, вилять одна лишь подлая, да на злодейка. Хотела с милым разлучить. Разлучить, а я помру, а вы схороните. Меня положьте во святы. Во святые ограды часто я обнесите. На все четыре стороны. Стороны на белом камне напишите, что через любовь я померла.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.